Здравствуйте, друзья! Хорошего вам дня, хорошее
прошлого настроения. С вами Лёша Тель, реализатор фантазии Тхировада РФ, студия Бодхи, наши друзья. И вместе мы продолжаем разбирать Йомутимагу. Остановились мы на разборе различных объектов для медитации, общем разборе, так сказать, ознакомлении со всеми возможными объектами медитации в учении Будды. Ну, конечно, не совсем подробно, потому что подробно это будет очень много, очень-очень долгие вещи, как бы здесь как бы хочется показать определенный просто костяк разбора. Плюс Йомутимаги, они разобраны даже в английской версии, некоторые не очень подробно, поэтому мы, у нас будет общий такой подход. Вот, и обобщенный. Вот, и мы остановились на четырех безмерных состояниях, четырех брахма-вихарах, четырех состояниях, в которых пребывает высочайший ум, живое существо, вообще высочайший ум живого существа, так сказать, самого высочайшего в самсаре. И начинаются они с метты, или с любящей доброты, с практики любящей доброты. Соответственно, в этом объекте опять задается нам вопрос. Ряд вопросов, которые признаны раскрывать, собственно, этот объект с теоретической точки зрения. Что же такое любящая доброта? Как родители, увидев своего дорогого единственного ребенка, тут же в них пробуждается мысль о любящей доброте, благопожелание по отношению к этому ребенку. Также и человек тренирует себя в том, чтобы побуждать мысли любящей доброты и благожелательности по отношению к каждому живому существу и ко всем живым существам без каких-либо ограничений. Поэтому они называются безмерными состояниями, безграничными. То есть ко всем относитесь абсолютно одинаково и ко всем относитесь хорошо. Желайте добра. Вот, спокойное пребывание ума в этой практике называется практикой любящей доброты. Вызывание в уме возникновения благопожелания является отличительной чертой этой практики. Собственно, мысли любящей доброты являются ее функцией, отсутствие ненависти в уме является проявлением этой практики. Вот как бы так это коротко охарактеризовывается. Известная тоже штука с выгодами любящей доброты. Человек, который ее практикует, счастлив, правильно, счастливо засыпает, счастливо просыпается, он не видит плохих снов, он дорог людям, дорог другим живым существам, его защищают божества. Огонь, яд, меч, палка не способны причинить ему вреда. Здесь есть разные трактовки этого, я тут столкнулся. Либо просто они не могут повредить человека, даже если кто-то поднимает на него эти вот вещи, пытается его отравить, пытается его сжечь и так далее. Его тело не может быть тронуто, если он находится в поглощении ума этим объектом. Либо он настолько хороший, добрый и замечательный, что никто просто не может, даже мысли не возникает ему причинить этого вреда просто физически. Никто этого не делает. Вот, как бы два варианта. Вот, его ум легко концентрируется и быстро. Он очень красив, то есть у него хороший цвет лица, хорошее здоровье, он красив, привлекательный. В момент смерти он умиротворен. Он не обуздан, ну, в смысле, не захвачен страхом каким-то. Если даже он не достигает каких-то высших состояний реализации, просветления, он перерождается в мире Брахмы, потому что вообще любящая доброта в традиции индуизма и буддизма связана с существованием в мире Брахмы, высочайших живых существ. Так, какова же процедура этой медитации? И, что интересно, тут у нас опять, собственно, разбирается, как это делать с настройки на медитацию. Человек, который стремится практиковать любящую доброту, сначала должен поразмышлять о недостатках гнева и обиды на живых существ, а также о преимуществах терпения и любящей доброты. Принять это в виду, настроиться на это. Настройка дает важность, понимание важности того, что ты делаешь, так сказать, убеждает ум в том, что эта практика настолько важна, что на ней надо сосредотачиваться и ее поддерживать. Это очень важно, это мотивация. Значит так, мы сначала думаем о недостатках гнева и обиды. У нас даются инструкции, как это делать. Если человек будет пробуждать, если его практика будет замутнена гневом и обидой, то, собственно, любящая доброта, мысли любящей доброте уже не будут иметь такой полноты и будут уничтожены. И разум, соответственно, загрязнится. Но тут говорит, человек будет хмуриться, может произносить резкие слова, будет отвлекаться на других людей. Более того, если он гневный, он может схватить там какое-то оружие или использовать что-то как оружие. Может причинить кому-то вред. Кидаться какими-то вещами, биться в ярости, плеваться кровью от гнева, вот тут говорится, может сломать какие-то вещи, может причинить вред или даже убить живых существ, или даже самого себя. Такой человек всегда зол и обижен, который в гневе находится. Из-за своего порочного ума он может даже убить своих родителей или причинить вред Будде или Архату. Вызвать раскол в компании добрых друзей. Человек из-за гнева способен на такие ужасные поступки. Так следует размышлять. Далее следует подумать, вспомнить наставление Будды, которое связано, вот это вот сравнение с пилой называется, довольно известное сравнение, что нам, как практикам, знающим учение Будды, знающие пользу учения Будды, ученикам такого замечательного учителя вообще гнев проецировать в мир, ну это просто стыдно. И следует помнить сравнение с пилой, которые говорят, что если вам будут отпиливать ногу враги или отпиливать конечности, у вас не должны быть никаких мыслей гнева по отношению к людям, которые будут это делать. Если вы будете допускать захваченность ума гневом в такие моменты, то вы не являетесь по-настоящему учеником Будды. Вот. Мы не должны стараться вызывать ни по какому поводу гнева и негодования ни в мыслях, ни в словах, ни в действиях. Можно это сравнить как с человеком чистым, то есть нам дали хорошее учение, мы в нем утверждаемся. Это как человек, который вот принял ванну, помылся хорошо, и тут он прыгает в грибную яму, то есть погружается в это состояние гнева, которое пачкает ум. А мы обучены. Если мы не преодолеем гнев и негодование, то, мы будем подобны врачу, который заболел болезнью по своей собственной неосторожности. Мы несем учение Будды в мир. И если мы практикуем любящую доброту, то мы будем, так сказать, вдохновлять веру в других людях. Люди будут уважать нас. Если же мы не избавимся от гнева и обиды, то их проявления, они всегда уродливы, некрасивы, и никакого уважения ни к учению, которое мы несем, ни к нам самим не будет. Также состояние сами по себе гневное. Вот тут рассказывается, мудрый человек, осознающий человек, может почувствовать, какие жестокие страдания приносит гнев, то есть невыносимые ощущения, чувства в теле. Поэтому как будто ты становишься отравлен. Отравлен не просто с точки зрения теоретической, а с точки зрения физической. Если вы чувствуете, если у вас есть осознанность, вы можете понять, что ваш ум становится неконтролируемым, вы чувствуете боль внутри, вы чувствуете неприятные ощущения в теле, неприятные ощущения в уме, как будто вы укушены змеей. И вот у вас есть противоядие учения Будды, а вы как будто воздерживаетесь от его приема, если не практикуете любящую доброту, если не растворяете этот гнев, если позволяете уму вовлечься в какие-то кармические вещи, которые его порождают. Тут два этапа. Первый – есть какой-то объект, который провоцирует гнев. И дальше есть наше согласие или несогласие, которое каждую секунду в нашем уме присутствует. Поддерживать это состояние, увеличивать его, или не поддерживать и растворять. Вот. Поэтому, если гнев возник, и мы поддерживаем его, если мы злимся на кого-то, то получается, что мы наслаждаемся страданием, а не освобождением от него. Поэтому это будет необычно. Поэтому мудрый человек, монах, практик, который вызывает гнев и обиду и не подавляет их быстро, не растворяет их, похож на человека, который наслаждается страданием скорее, а не счастьем, и накапливает очень нездоровые кармические, так сказать, очень нездоровые намерения, очень нездоровое состояние ума, за которое в будущем ему придется ответить, как бы сказал кто-нибудь из, по полной программе, вот. Тот, кто, ну, вот тут тоже додаются примеры, вот, что вот, и даже если у вас есть враги, как бы, если вы и они, ну, соответственно, вызывают у вас гнев, вы начинаете этот гнев проявлять, то вы в глазах этих даже врагов падаете, ну, не, ну, так сказать, не сдерживаете его, не сдерживаете эмоции, вы выглядите в глазах смешными. И, конечно, проявления гнева, они уродливы всегда, и смешные в глазах врагов, и друзья стыдятся вас начинают, поэтому лучше в этих состояниях как бы вообще не пребывать и растворять их как можно быстрее. Человек может практиковать аскетические практики, развивать нравственность, но если он все еще не проработал состояние гнева, если он гневлив и впадает в эти состояния и проявляет их через речь, через поступки, то окружающие люди, какой бы он ни был нравственный, они не будут высказывать ему уважение. Даже если раньше они его уважали, сейчас он стал гневлив, окружающие люди, им очень, очень хорошо это видно, они скорее будут относиться к нему с легким презрением, с пренебрежением. Так, стремясь к счастью, зная дорогу к счастью, к благополучию, к замечательным духовным обретениям, он все еще остается нищим. Вот, человек гневный, даже если внешне спокойный, но позволяет себе мысли гнева, все равно внутри будет встревожен. Имея возможность видеть истинную природу вещей, будучи знакомым монах с учением Будды, он все равно их не увидит, потому что гнев замутняет умы. Имея возможность стать разумным, он все еще остается невежественным. Вот мысли такого рода, настроенные на то, примерно имеющие такое вот такое направление, можно придумать и свои какие-то, которые нас мотивируют гнев. Ну, который нас мотивирует на понимание не красоты, не привлекательности, гнева и вообще злого мышления, нездорового отвращения, нездравости отвращения, можно размышлять и этим вдохновлять себя. Если вы практикуете метту, это хорошо практикуется с утра, то есть перед самым началом практики вы просыпаетесь, какое-то время выходите, например, туда-сюда и, так сказать, напоминаете это себе, чтобы на весь день себе мотивацию создать. И периодически, если гнев возникает, эту мотивацию можно уже поддерживать в течение дня. А так уделять внимание именно любящей доброте. Далее мы практикуем, так сказать, размышляем о преимуществах терпеливости. Мы понимаем, что терпеливость, то есть негневливость, другая сторона любящей доброты – невозмутимость, собственно. Это действительно сила по-настоящему, это то, что нас защищает, то, что позволяет нам создавать хорошие, ну, так как в самсаре зачастую большинство перерождений, большинство существований, они не очень приятные, а те даже, которые приятны, они нарабатывают такую карму, что, теряя какие-то приятные вещи, мы начинаем испытывать нездоровые состояния, или если наше качество жизни чуть-чуть уменьшается, это зачастую может вызывать гневливость и отвращение. Поэтому терпеливость помогает нам расти, взращивать хорошие качества, это воистину доспехи, защищающие нас. Терпеливость защищает наше тело от возбуждения, от каких-то проблем, от болезней, которые связаны с эмоциональным вот этим напряжением отвращения, и устраняет гнев и обиду. Эта терпеливость может стать воистине как настоящая, вот знаете, честь монаха, как есть честь у дворянина, который он держит слово, там следует каким-то обетам и так далее и тому подобное, ведет себя определенным образом. Терпеливость же является воистину честью монаха. Это то, что говорил Будда: «Канти параман тапотити ка». Терпеливость – это высший аскетизм в учении просветленных. Терпеливость восхваляется мудрыми людьми. Оно вызывает счастье, однонаправленность ума, терпеливость, потому что при помощи терпеливости мы помогаем преодолеть уму какие-то вещи, которые его отвлекают. Вот эти вот пять ниварана или пять помех. Это страж, который оберегает нас от того, чтобы начать растрачивать богатство, которое мы скапливаем для просветления. Наше богатство – это наша хорошая карма, наше намерение, наши поступки, наши мысли, наши слова. И терпеливость здесь охраняет нас. Терпеливость хорошо помогает, так как человеку хорошо понимать суть всех вещей этого мира. Прежде всего, процессов, которые происходят внутри. Потому что она помогает в них не вовлекаться. Когда вы не вовлекаетесь, вы находитесь как бы в стороне от этих вещей. И вы можете видеть, как весь процесс проходит. Если же вы вовлекаетесь в них, вы находитесь в центре, и вы зачастую движимы этими вещами и не видите, куда они ведут. Как они возникают и заканчиваются. Поэтому терпеливость – это основной аспект для развития мудрости. Вот, монаху следует размышлять вообще практику, следует размышлять, вот что я сейчас веду чистый образ жизни, для монаха это я стригу волосы на голове, я веду образ жизни монаха, аскета, я должен развивать терпение, я получаю пожертвования от людей, если я буду терпелив в своей монашеской практике, я сделаю так, чтобы дарующие получали от своей помощи, от поступков помощи мне великие заслуги. И это делается при помощи терпения. Я ношу одежду, которую носили просветленные люди до меня. И именно терпеливостью я заслуживаю ношения этой одежды. Потому что терпеливость – это то, что связано прежде всего в понимании мудрых людей с святой жизнью. Это не распутство, это как бы вот такое вот... не презрение, но какое-то отношение такое, знаете, умерщвление плоти, даже в христианстве есть такое, когда вы не потакаете каким-то обычным бытовым нуждам, в которых живут миряне. Вы терпите их и за этот счет ведете святую жизнь, собственно, вот становитесь монахом, святым человеком. Терпение является практикой благородных людей. Монах должен думать, что я не позволю гневу оставаться в моем уме. Я сын Будды, и я буду достоин того, при помощи своего терпения, чтобы меня по правде называли сыном Будды. Мне дают многое, мне помогают люди своими пожертвованиями. И благодаря своей терпеливости я принесу им великую заслугу. У меня есть вера. И терпение – это то, что верой, то, что подпитывается верой. У меня есть знания. И терпение – это то, что находится в сфере знания этого, в сфере учения Будды, вот, которое мы получаем интеллектуально, так сказать, вот это знание. Если во мне есть яд, гнева или обида на что-то, то терпение является воистине противоядием, которое этот яд нейтрализует. Таким образом монаху следует думать. Я буду развивать терпение, пока я не достигну абсолютной терпеливости по отношению ко всему. Пусть люди обвиняют меня, ругают меня, я буду терпелив, я буду кроток и ненадменен. Таким образом практика развивается, двигаясь в состояние умиротворения при помощи терпеливости, приносит пользу другим и самому себе. Он находится вместе уединенности, с невозмутимым умом, так сказать, невозмутимым в плане того, что собранным умом, начинает наполнять свое тело, вообще свое сознание мыслями таким образом. Пусть я буду счастлив, пусть во мне не возникнет никаких страданий. Что подразумевается, что у меня нет врагов, у меня нет гнева. Я счастлив и свободен от всех загрязнений. И буду совершать только добро. Таким образом, практик, развивая, повторяя это, всячески думая о разных таких вещах, контролирует свой ум, то есть он думает определенные мысли, и что делает его податливым, мягким и счастливым. Он делает свой ум способным к постижению глубин мудрости. Когда его ум становится податливым и способным долго практиковать и удерживать этот объект без каких-либо отвлечений, он должен начать практиковать любящую доброту глубже и относиться ко всем живым существам так, как бы хотел, чтобы относились к нему. Практикуя любящую доброту ко всем живым существам, монах с самого начала не может развивать любящую доброту к людям, которому, ну, тут написано враги, людям, у которым у него изначально отрицательные эмоции. Либо из-за поступков, либо из-за прошлой кармы какой-то, либо просто вот они чем-то ему не подходят. Вот, и он не может развивать это вот к злым людям. А человек должен начать целенаправленно развивать любящую доброту к тому, человеку, это первая группа людей, по отношению к кому он чувствует почтение, уважение и благодарность. Например, к своему учителю. Тому, кому он неравнодушен, тому, кто относится к нему очень хорошо и кому он испытывает почтение. В отношении кого он не испытывает ревности и в отношении кого он не настроен недоброжелательно. Как он развивает любящую доброту? Он должен думать, ну, что-то вот вроде такого. Что интересно, друзья, здесь нет формальной фразы, здесь есть рекомендация. Я уважаю человека вот такого, вот этого, например, моего учителя. Он наделен нравственностью, он опытен в учении Будды, он честен, он щедр, он сосредоточен, у него есть мудрость. Я, думая о нем подобным образом, о его хороших качествах, получаю пользу от того, что помогаю ему, от того, что уважительно общаюсь с ним, от поступков, которые помогают ему вообще жить, и сосредоточенности на любящей доброте по отношению к ним. Это воистину выгодно для меня. Таким образом, он напоминает о добродетелях, которые ценит изначально в учении Будды, став монахом, и преимущества, которые он приобретает за счет концентрации и добрых размышлений об этом человеке, и развивает любящую доброту по отношению к этому человеку. Нужно развивать доброжелательный ум и всегда размышлять и исследовать, и стараться развивать ум, в котором не должно быть гнева и обиды ни на что. Вы можете желать этому человеку, чтобы у него все было, ну вот этому человеку, который является фокусом вашего внимания, чтобы он был умиротворен, чтобы у него не было в уме никакой ненависти, чтобы у него развивались хорошие качества ума, каждое качество проговаривать, и такое, и такое, и такое, чтобы у него всегда было все, что ему нужно для развития в учении Будды. Чтобы он получал всегда, чтобы он реализовал все, что ему нужно, желаемое им. Чтобы никогда в отношении него никаких не было нездоровых слухов. Чтобы у него была абсолютная уверенность в себе, чтобы он был счастлив, чтобы он был наделен нравственностью, чтобы его нравственность постоянно росла, укреплялась и углублялась, чтобы его знания росли, укреплялись и, так сказать, развивались, чтобы щедрость его развивалась и углублялась, чтобы мудрость его росла, развивалась и углублялась. Можно желать ему счастливого сна, счастливого пробуждения. Можно желать, чтобы ему не снились дурные сны. Можно желать, чтобы он стал дорог людям и другим живым существам, чтобы они его почитали и заботились о нем. Чтобы его защищали и оберегали боги, могучие живые существа. Чтобы его никогда не коснулся ни огонь, ни яд, ни меч, ни палка, чтобы никакого вреда не было ему предпочтено. Чтобы его ум быстро сосредотачивался, чтобы у него всегда было хорошее здоровье, чтобы всегда был приятный цвет лица и хорошее самочувствие. Чтобы он переродился, если он переродится, конечно, чтобы он переродился в том месте, где у него будет возможность практиковать учение Будды, чтобы он жил всегда, и в этой жизни, и в будущем, если она у него будет, среди хороших, добрых людей. Чтобы у него всегда была возможность совершенствовать себя. Чтобы у него была возможность покончить с влечением. Чтобы он жил долго и в итоге обрел покой, умиротворение и счастье, ниббаны, высочайшего благословения в учении Будды, высочайшего достижения. Опять же, можно думать так, что если у него нет каких-то загрязнений ума, чтобы он никогда этих загрязнений не обрел. Если у него есть какие-то загрязнения, вы видите это, осознаете это, вы с добрым умом желаете, чтобы он эти загрязнения растворил. Если у него есть какие-то состояния ума, которые он еще не развил, добрые, вы желаете ему эти состояния ума развить. Если он уже создал, вы реагируете на его качества и видите, что у него качества есть хорошие, вы желаете ему, чтобы он эти качества не потерял. Если видите какие-то нездоровые состояния ума, желаете ему растворить, да. Далее. Вы можете ему желать развиваться, больше укреплять свою веру. Укреплять веру, укреплять хороший ум все глубже, укреплять концентрацию, развивать мудрость, развивать осознанность. То есть через различные аспекты учения Будды, которые вы знаете, вы можете их ему желать. Что интересно, друзья, классическая форма практики любящей доброты – это 4 строчки. Ну, которые по-разному переводятся, они иногда говорятся на пали, иногда говорятся на русском языке. Мой учитель говорил, что это всегда должны быть строчки, примерно имеющие, как это называется, несущие благо пожелания, но в первую очередь они должны звучать от сердца и должны быть произнесены на родном языке, потому что это не мантры, а именно благо пожелания. Там пусть такой-то человек будет здоров и счастлив, пусть он обретет мир ума. Пусть он обретет физическое блаженство. Пусть он будет миролюбив и освобожден от всех страданий. Вот. Здесь же дается очень интересный подход просто хороших мыслей, постоянных пожеланий. Так как объект даже с 4 строчками может в какой-то момент надоесть, быть скучным и тяжелым для ума, только развивающегося, вы можете просто хорошо думать о человеке. Постоянно, когда вы осознанно, возвращать свой ум к этому человеку, к объекту вашей практики, и желать ему, желать различнейшими способами, какие только можно, счастья, радости и любви. Любви, умиротворения. И когда ваш ум будет достаточно умиротворен и спокоен, вы уже можете потихонечку сокращать эти размышления, делать их проще, 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 свести их к 4 строчкам, потом свести к 1 и войти в джхану на ней. Вот, друзья. И практик, который так делает, он обретает веру и уверенность в себе при помощи любящей доброты. Благодаря этой вере, освобожденной от загрязнений, он утверждается в очень стабильной практике. И из-за того, что утвердился в этой практике, его осознанность растет. Эта осознанность дает ему непоколебимый, не отвлекающийся ум и понимание того, что ум спокоен, ум меньше-меньше отвлекается, все меньше-меньше вещей, потому что ему просто нравится думать хорошие мысли. Вот. Либо находиться в состоянии тишины, либо думать хорошие мысли. И последствием этих действий он развивает мысли любящей доброте, в том числе и к себе периодически. И мысль любящей доброты, после этого человека вы можете развивать любящей доброте к себе, тут советуют, как необычно. Обычно считается, что вначале к себе, потом к уважаемому человеку развивается. Вот. Повторяя это постоянно, развивая мысли любящей доброты, вообще по-хорошему, когда вы развиваете, там поначалу, даже если у вас нету возможности развивать там какому-то человеку или даже к себе, то к любому объекту, на который падают ваши глаза, вы развиваете мысль любящей доброты. Вы просто учитесь думать хорошо. Но в этом есть своя опасность, особенно если вы там, неграмотно это делаете, поэтому лучше, конечно, фокусировать вначале на человеке уважаемом, то есть на учителе, потом на себе, а потом на другие группы людей. Вот, повторяя это, ты делаешь своим податливым, постепенно развиваешь мысли любящей доброте, значит, любящей доброты. И после того, как вы уже стабильно развили, то есть вы находитесь в упачара самадхи или достигли джханы, техника или учителя просит развивать вас мысль к человеку, к которому вы равнодушны. То есть вы не испытываете к нему никаких ощущений неприязни, неприязни. Просто, он вот такой человек есть. И думать о нем также хорошо. Таким же точно подходом. Когда вы утвердились в этом, вы развиваете любящую доброту по отношению к человеку, которому вы испытываете негативные ощущения, к своему, грубо говоря, врагу, но не врагу, конечно, но человеку, к которому вы не очень хорошо относитесь. Вот, таким образом вы охватываете весь спектр всех возможных живых существ и отождествляете себя с ними. У вас ко всем одинаковое отношение любящей доброты. Если у вас не получается развивать в себе любящую доброту по отношению к человеку, к нейтральному даже человеку, вы не можете этого сделать, и в уме все-таки при мысли о нем возникает неприязнь, следует размышлять так: ага, во мне появились недостатки, во мне появилась неприязнь, во мне появилась какая-то доля отвращения. Я здесь развиваю хорошие заслуги, хороший ум, так сказать, создаю основу для своего просветления. Я стал монахом, у меня есть вера учения Будды. Я должен развивать любящую доброту и сострадание на благо всех живых существ. Благодаря учению моего великого учителя Будды. Если я не смогу развивать любящую доброту, развить по отношению к человеку, который ко мне, которому я равнодушен, как же у меня получится развивать любящую доброту по отношению к врагу? Если все-таки не получается при помощи подобных размышлений, мотивации, мотивирования себя развить, переключить любящую доброту на равнодушного человека, он должен избрать другой способ избавиться от негативности. Здесь дается их 12. Соответственно, и мы их сейчас разберем, тут подробно они разбираются. Относительно подробно, конечно, здесь не очень подробно все, но если об этом размышлять, то можно увидеть глубину. Вот, то есть есть гнев. Есть у нас гнев по отношению к кому-то, кому мы должны развивать любящую доброту. У нас не получается думать стабильно о нем хорошо. Мы думаем, даже если человек злится, следует помогать и давать другим людям то, что они просят принять. И делать это с охоткой, то есть с желанием, не пересиливая себя без напряжения. И в разговоре с таким человеком всегда следует использовать хорошие слова. То есть если мы практикуем к какому-то человеку, к врагу или к человеку, которому мы равнодушны, испытываем такие ощущения, нужно помогать ему. И нужно разговаривать с ним, и разговаривать с ним хорошо. Тогда со временем возникнет мысли любящей доброты, возникнет возможность, барьер вот этой вот либо равнодушия, либо гнева будет сломлен. Произойдет разрушение гнева. Второй способ – это видеть заслуги, хорошие качества другого человека. То есть зачастую негативность, она показывает нам объект, с одной стороны, с отрицательной. Если же мы начинаем искать заслуги его, например, он очень хорошо и правильно говорит дхамму, или он очень хорошо декламирует, или у него хорошая концентрация, или он мудр, мы, например, думаем, вот этот человек там делает то-то, то-то неправильно, поэтому я к нему равнодушен, или поэтому я его не люблю. Если мы осознанно начинаем вспоминать его хорошие качества, осознавать его хорошие качества, переключая свой ум с негативности на позитив, то нам будет легче развивать по отношению к нему любящую доброту. Ну и тут идет сравнение, что вот пруд, покрытый водорослем или ряской, и неприятно пить воду оттуда вообще, вредно пить воду оттуда. Ну если вы ряску удалите, переключитесь на воду, вы сможете, ну или там соломинку вставите в пруд, то вы сможете этой водой насладиться и утолить свою, так сказать, как это называется, свою жажду. Следующий аспект называется доброй волей. Если у нас нет уважения, почтения, благодарности, любви к другому человеку, любящей доброты, нужно пробудить в себе мысль о доброй воле. То есть стараться думать, ну, не думать о нем с негативной точки зрения, но стараться думать, чем же ему можно помочь. Как же ему можно помочь, если вот вы к нему плохо относитесь? Что нужно сделать ему, как бы, чтобы измениться? И это тоже своего рода переключение, когда вы человеку не помогаете, если он вас очень сильно раздражает, там вот, то вы можете просто даже думать, вот у вас негативные к нему мысли всегда возникают, а вам нужно думать о нем, да, развивать любящую доброту, вы можете думать, переключиться с этих негативных мыслей на несколько другой ключ. То есть не думать, там, вот он такой плохой, а вы думаете, что ему нужно сделать, чтобы от этого недостатка избавиться. И желать ему этого. Ну пусть же он, наконец, вот перестанет там ругаться, например. Пусть же он перестанет вести себя так резко по отношению к другим. Тут уже происходит доброжелательность, так сказать. Пусть вы и не хорошо о нем думаете, но вы уже и не думаете о нем плохо. Вы желаете ему, чтобы он избавился от своих плохих качеств. Вот. Следующее – это своя собственная карма. То есть, если у вас должно быть понимание, что вот, если я думаю о других плохо, вы должны вспоминать, если у вас не получается думать о других хорошо, там возникают мысли гнева, вы должны помнить его кармических результатах своих, что думая о других плохо, вы создаете очень плохую карму. И она в будущем вызовет гнев у других людей по отношению ко мне, так же, как я думаю вот об этом человеке. Такая мотивация может изменить состояние ума и настроить ум на любящую доброту. Так сказать, немножко ум взбодрить, испугать, может быть, и заставить его не лениться и больше собраться. Вот, следующее — списание долга. Это тоже такое, тоже связанное с кармой. Это размышление такое. У нас гнев, опять же, к человеку. Или мы думаем, из моей прошлой кармы другие обвиняют меня. Теперь я свободен от долгов. Ну, обвиняли меня, да. И то, что происходит сейчас, я думаю, вот о человеке плохо, это из-за того, что у него была какая-то плохая карма. И у меня какая-то плохая карма. Это кармический результат моих прошлых поступков. Сейчас, с учением Будды, у меня есть возможность от этого избавиться. Это просто, это не по-настоящему то, что происходит, это просто кармический результат. И сейчас я могу избавиться от этого. И я должен приложить все усилия и со всей радостью, со всеми благопожеланиями, так сказать, прикладывать усилия. Следующее – это родство. Практикующий помнит, что существа постоянно сменяют места друг друга в цикле рождения и смерти таким образом, что вот человек, на которого вы сейчас злитесь, которому вы не можете развить любящую доброту, скорее всего, в одной из прошлых жизней был вашим родственником. И воспоминания об этом при виде него, при негативных мыслях, развивая к нему отношение как к родственнику. Может быть, он был вашим родителем, который заботился о вас. Может быть, он был вашим ребенком, которого вы любили. Может быть, он был вашим любимым человеком, который вас в жизни поддерживал. И размышляя таким образом, вы гнев несколько растворяете и переключаетесь. Вам становится легче практиковать. Вот, зачастую человек, которому мы испытываем гнев, когда-то проявил себя не очень хорошо по отношению к нам или проявил какие-то качества. И мы, вот есть такое восприятие через собственные ошибки. Вы, когда видите человека неприятного вам, вы думаете, вот гнев этого человека вызван из-за меня. То есть гнев на этого человека вызван из-за меня. Он проявлял что-то, как бы вот то, что я считаю негативным, но это все находится внутри меня. Это мое состояние, это мое восприятие. И развивая это восприятие, я ничего хорошего не делаю. Жертвую, так сказать, кладя свою хорошую карму, свое монашество на алтарь вот этого состояния нездорового гнева, я ничего хорошего себе не делаю. Я, наоборот, создаю очень нездоровое состояние в уме. Поэтому лучше мне от этого отрешиться. А какой человек по-настоящему, я не знаю. Это просто иллюзия. И вот таким образом, побуждая такое самовосприятие, самоанализ, понимание, что гнев только внутри вас, человек-то он как живет, так и живет, как бы. Мы думаем, что он совершает что-то нездоровое, но это часть нашей маски, часть нашего восприятия, часть нашего мира ощущения. И никому, кроме нас, в первую очередь, она не приносит ничего как хорошего, так и ничего. И если мы развиваем хорошее, так и плохого, мы являемся первым наследниками своих поступков, своих мыслей, намерений, своих поступков, своих мыслей, своих слов, своей жизни. Ну, следующее, это связано, да, что гнев, вы осознаете гнев как страдание, свое собственное страдание, которое возникает из-за неведения. Из-за неведения я вижу свое страдание как гнев, как помеху. Это всего лишь страдание ума, а я здесь, чтобы освободиться от страдания. Когда вы начинаете осознавать состояние гнева как неожиданно напавшее на вас страдание или болезнь, вам проще понять и проще мотивировать ум на любящую доброту к объекту, который вызывает это страдание. Это даже очень интересная тренировка, знаете, получается. Ну, где это было такое? Я забыл, в каком-то... Какая-то история была вот про людей, которые накапливали специально даже, вот уже развив какую-то силу ума, они специально периодически вовлекались в какие-то состояния, ну, или, ну, не специально, но если они видели, вот у Аджана Ча была такая тренировка, и они периодически ставили себе ситуации, которые, в принципе, неприятны, чтобы это страдание преодолеть, чтобы развить к нему другое отношение, изменить свое восприятие, закалить свой ум за счет чего-то. Вот если вы размышляете так, что вот этот ум, вот этот человек – это хороший тренажер для меня, потому что страдание внутри меня возникает, а я должен это страдание проработать, потому что страдание возникает из завлечения. Я буду с ним контактировать и посмотрю, что будет, как это возникает. Вот. Следующий аспект, если вы понимаете, что у вас не получается ничего, вы какое-то время избегаете просто этого человека, переключаетесь на другой объект и избегаете места, где живет человек неприятный вам, избегаете места, где он, где, ну, не слышите его голоса, не видите его и так далее, пребываете в развитии любящей доброты по отношению к другим объектам, усиливаете их. И со временем возвращаетесь через некоторое время к этому человеку, и тогда вам будет легче. То есть ваш ум еще не до конца готов практиковать любящую доброту, поэтому вы берете перерыв в общении с ним. Ну да, вот дальше тут тоже разбор такой вот по поводу природоспособностей тоже. Вы понимаете, что ваши оценки, это хорошо, это плохо, ваша привязанность, ваш негатив, ваше влечение и отвращение, в том числе и к людям, это всего лишь аспекты вашей личности. Поэтому у вас есть негативное отношение к чему-то. И это вызывает, ну, и вот эта природа, как бы ваш изначальный набор каких-то влечений и отвращений, это, ну, как это называется, вызывает невнимательность. И вы вовлекаетесь в них только из-за невнимательности. И иногда такая мотивация, что вот вы теряете внимательность, теряете осознанность в данный момент. То есть вы перестаете следовать учению Будды, а вам нужно развивать внимательность, тоже может вас мотивировать. Следующее размышление такое интересное, что, ну, интересное, оно через разрушение состояний называется, мгновенное. То есть вы осознаете, что наш ум, он постоянно меняется, вспоминаете об этом, постоянно-постоянно меняется. И вот у вас возникает гнев, да, там, по поводу человека, но он тут, ну, он длится какое-то время, но потом исчезает. И более того, этот гнев меняется, как бы, и кто же гневается на самом деле? Какое состояние из тех, что сменяет по отношению к этому человеку, каким состоянием я зол к этому человеку? Как бы вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим ставится под вопрос, как бы, а где здесь я в этом гневе по-настоящему? Кто здесь злится на человека? Да и где этот человек на самом деле, на которого злится? Он будто совершил какой-то поступок в прошлом, но сейчас человек, из-за которого я злюсь, это уже совсем другой человек. Да и тот, кто злится, там, тот, кого обидел этот поступок, он тоже находится где-то в прошлом. И сейчас я, это совсем не тот я, который есть. Вот. Ну да, и вот пустота, да, вот это то же самое, пустота от сущности. В абсолютном смысле нельзя сказать, что человек причиняет страдания, как бы. Вот этот человек причинил страдания мне, например, или другому человеку. Потому что и тело, и ум являются результатом причин и определенных условий. И у тела, и ума нет какой-либо сущности стабильной. Нету какой-то вещи, которую можно назвать «я», которая был, долго длилась, существовала там и было бы не отделено от всего остального. Вот, все постоянно меняется. И вот этими различными способами, вот этими различными размышлениями или какими-то другими можно настраивать себя на любящую доброту, когда она не возникает или когда она сменяется даже каким-то нездоровым, ну, какими-то нездоровыми состояниями там по отношению к людям. Вот, когда практик ясно понимает способ уничтожения отвращения, когда он хорошо относится к людям уже, когда он развил ко всем видам людей, к людям, которых он уважает, к людям, которым он равнодушен, к людям, которым он привязан к себе, к людям, которым он равнодушен и к своим врагам, и приобрел легкость в практике, он постепенно развивает ее по отношению, ну, мягко развивает ее по отношению к нескольким объектам. Во-первых, к компании, в которой он находится, к сообществу монахов. Потом к божествам также, к внетелесным существам, духам, которые живут в этом месте. А потом к существам за пределами монастыря, например. То есть он охватывает, постепенно расширяет сферу. То есть вначале монахи, потом девы вместе с монахами. Потом деревня, которая рядом находится, или город. Потом страна и так далее и тому подобное. Потом все живые существа на юге, все живые существа на севере. Причем всех четырех аспектов вместе. Все живые существа на западе, на востоке, все живые существа сверху и снизу, потом все живые существа во всех направлениях мира. И так, когда, ну, собственно, так практикуя, со временем, развивая это состояние до безграничности, вы наполняете весь мир мыслями любящей доброты, неизмеримой, без какого-либо вкрапления враждебности или какого-то зла, пожеланий зла. Ага. Далее здесь говорится, что если существо умерло, то не очень получается практиковать к нему любящую доброту, потому что он теряется адресат, оно меняет место в самсаре, поэтому развить до джханы любящую доброту невозможно к существу, которое умерло. Рекомендация, если вы хотите поддержать родственников своих, то нужно разделять с ними заслуги. Вот. Если же вы развиваете любящую доброту ко всем живым существам в этом мире, то вы касаетесь, конечно, и умерших живых существ, которые вы не знаете, где они сейчас находятся, и ваша доброта все равно до них доходит. Вот. Такая практика безмерного состояния, любящей доброты ко всему миру, ко всем живым существам во всех направлениях, ко всем типам живых существ, приносит величайшие плоды и заслуги. Вот, друзья, ну вот это вкратце, здесь даны, конечно, это вкратце, что мы можем сказать о любящей доброте из Вимутти магии, из практики. Хотя, конечно, здесь есть огромное количество подробностей, здесь и какое-то, я вижу тут вкрапление бодхисаттвы, махасаттвы присутствует немножко, наверное, это вкрапление махаяны, хотя, может быть, и нет. Тут надо как бы анализировать это, тут разбор, как практикуют любящую доброту они. Махасаттва – это, как я понимаю, существо, которое уже развилось до уровня, до какого-то, и оно, вступив в контакт с Буддой, сам Буддой, может стать, получить бодхисаттву, так сказать, получить обет бодхисаттвы. Наверное, я не очень в махаяне разбираюсь, но, наверное, это вот что-то такое. Вот, далее мы переходим к мысли о безграничном сострадании. Ну, соответственно, что такое сострадание? Ряд вопросов. Как родители, которые видят страдания своего дорогого единственного ребенка, сострадают ему, размышляя, как же он страдает. Пусть он избавится от своих страданий. Так человек, практик, должен быть сострадателен ко всем живым существам. Безмятежное пребывание в состоянии сострадания является практикой. Счастье при виде страдания живых существ, то есть ты сопереживаешь, и тут же у тебя возникает благопожелание от этого. Это не значит, что ты начинаешь просто переживать как бы очень сильное страдание от этого. Они страдают, ты страдаешь. Нет, у тебя тут же возникает счастье, возникает благопожелание для этих живых существ, и твое состояние, если это любящая доброта, не нарушается при виде страдающего человека. Вот, это его функция. Отсутствие появления загрязнений ума является его характеристикой. Отсутствие нездорового состояния, презрение к страдающим живым существам. Знаете, как богатый может, например, испытывать к бедному. Вот, он видит, что они страдают, и думает, они страдают, типа, потому что у них недостаточно хороших качеств. Вот я умный, я так вот развился, они, типа, дураки, ну, чё ж, пусть страдают дальше. Это вот отсутствие сострадания. Все преимущества его равны преимуществам любящей доброты. В чем практика? А монах входит в место уединения, живет уединенно, садится, ну, практикует с умом собранным и не отвлекающимся. Если он видит или слышит, или размышляет о человеке, пораженном болезнью, или человеке, пораженном каким-то, ну, старостью, или человеке, полном жадности, загрязнений, он осознает это. И с любящей добротой думает, вот этот человек так страдает, у этого человека есть вот такое состояние. Как же ему избежать страданий? Пусть он избежит от этого, этих страданий. Пусть у него будет вот это. И идет благопожелание. Вот. Если он видит, человек, так сказать, слышит о человеке с нездоровым умом, с загрязненным умом, с неведением, или о том, кто совершал какие-то, ну вот, был хорошим в прошлом, а теперь как бы испортился, впал в неведение, не тренирует себя в соответствии с учением Будды. Он тоже вот совершает такие благопожелания, он размышляет, что пусть у него разовьются хорошие качества ума. Сейчас он страдает, как бы, у него он страдает из-за того, вот из-за этого, ему будет очень плохо в будущем. Пусть он избежит страдания. Как ему избежать страдания? Пусть он вот делает это, пусть у него будет то-то, пусть он побыстрее избавится от них. Пусть у него это заменит его страдания хорошие качества. И тут перечисляются разные тоже качества. Следует недостойным доктринам, учениям, не следует достойным доктринам, следует нежелательным, как бы не полезным вещам, тоже благопожелание в отношении этого. И практик посредством этих действий развивает мысли о сострадании, направленные на подобных людей, и повторяет это. Развивая мысль о сострадании, он делает свой ум гибким и способным долгом находиться с объектом. То есть у него уже не вызывает люди, которые ведут себя неправильно, как бы не вызывают у него нездоровых состояний. Развивает сострадание, он постепенно развивает сострадание к безразличному человеку, затем к врагу. Остальное происходит так, как полностью изложено выше в отношении практики любящей доброты. Вплоть до наполнения состраданием всех направлений ума. Когда медитатор проявляет сострадание, у него нет никакой возможности желания причинить вред. Это один из аспектов правильного мышления или правильного побуждения, правильной причины для поступков. Он не страдает. Он отделен от привязанности к нездравому. Достигает освобождения, да, ума. Считается, тут коротко об этом сказано. В принципе, можно сказать, что, вот знаете, вот есть еще аспект зависти, да, вот тоже такой аспект, когда... это следующее, да, вот... Иногда практиковать любящую доброту там каким-то объектом сложно, и какие-то объекты, чуть-чуть я расшифрую, попадают на шум, страдающие сильно, и мы можем испытывать к ним как бы, не страдающие сильно, а те, которые ведут себя неправильно, намеренно, нездраво, и они могут вызвать раздражение, не то, что они нас, даже там наши враги, а они как бы немножко другого аспекта люди, они были хорошими, а стали вот типа плохими. Ведут себя неправильно, осознанно, намеренно. И такие люди могут вызывать у нездравого человека состояние такое, применение, пусть они там страдают, и дураки они как бы сами, фиг с ними как бы, и плевать я на них хотел там, и пусть они там, они заслужат за это там огромное количество, то есть, огромное количество плохих штук и фиг с ними. И практика любящей доброты можно там практиковать по отношению к ним, но зачастую они могут даже хуже, чем враги быть в этом плане, потому что здесь как бы доктринальный, знаете, такой аспект есть. Это не просто люди, которые плохие. Плохие люди, понятно, что они плохие, они наши враги, как им еще себя вести. А здесь люди, которые, может быть, знаете, зная о том, как себя вести правильно, ведут себя неправильно. И в отношении к них некоторые люди могут быть поразительно жестоки. Даже те, которые развивают любящую доброту, потому что, что от дураков хотеть, от врагов, как бы, от своих, что от них ждать, когда они дураки, просто враги и все, как бы, они вот, типа, такие, от них нет никаких ожиданий, там, вот, прям, что они будут какими-то хорошими, а здесь вот аспект разрушения ожиданий, может быть, тоже присутствовать, и сострадание в этом очень-очень может помочь. Что интересно, здесь нету сострадания к человеку, вот не указано к уважаемому. То есть здесь присутствует практика сострадания к нейтральному и к врагу, что интересно. То есть уважаемый человек, по идее, мы не наблюдаем его сильно страдания. Хотя мне кажется, что сострадание тоже к уважаемому, например, к учителю можно практиковать. Следующий у нас аспект, друзья, практики – это сорадование. Что же это за практика? Как родители, которые, видя счастье своего дорогого единства ребенка, сорадуются и говорят: «Саду, Молодец, вот как здорово. Также человек развивает в себе это отношение, это ощущение, это чувство, это намерение, это благожелание в отношении всех живых существ. Ну, какова процедура? Ну, опять уединенное место, с умом собранным и без отвлечения. Если ты видишь или слышишь о человеке, качество или обретение которого ценится другими, что он пребывает в мире радости, вы вместо того, чтобы ему завидовать и думать, вот пусть он это, я тоже такого хочу, пусть он это потеряет, я же лучше и так далее, вы размышляете саду, пусть эти качества у него останутся, пусть они развиваются и дальше, и глубже развиваются и укрепляются, пусть он не избавится от них, пусть все у него будет хорошо, вот он какой молодец. Вот. Вы видите человека, который не следует нездоровым доктринам, не следует нежелательным доктринам. Вот размышляйте о хороших качествах человека. Вот у него могли быть такие-то недостатки, у него их нет. Вот как здорово, вот какой он молодец. Для меня в какой-то момент это стало очень интересным. Я практикую это состояние, понял, что все живые существа, которые в самсаре развиваются, они стараются быть максимально хорошими из своего понимания, из своих возможностей. Они просто делают максимум. Даже если с нашей точки зрения они там развиваются недостаточно хорошо, они там глупые, они творят нездоровые вещи. Если посмотреть на них по-настоящему, но они стараются максимально быть хорошими. Просто понимание хорошее у них такое. Или обстоятельства их поставили в такую ситуацию, что они не могут увидеть альтернативы своим поступкам. И они ведут себя так, как они ведут себя. Но каждый человек где-то внутри себя старается быть максимально хорошим. И если у него будет возможность, действительно внутренняя возможность и внешняя возможность проявить себя хорошо, то он, скорее себе всего, себя хорошо проявит. И вот в какой-то момент я это почувствовал, и прям вот ну, что-то внутри открылось. То есть вот кто-то говорит, я помню, по-моему, Аджан Сумеда или кто-то из тайских учителей говорил, что состояние вот любящей доброты, не любящей доброты, сорадования, это бесплатный способ достичь очень счастливого состояния, причем за счет качеств даже других людей. Хотя это сорадование может развиваться по отношению вот размышления о собственной нравственности, размышления о собственной добродетели, размышления о собственной щедрости, все это сорадование, друзья, все это замечательные аспекты. Размышления о девах тоже, вы сравниваете качество живых существ или размышления о санге, вы сорадуетесь качеством. Кстати, размышления о дхамме тоже, ну и размышления о качествах Будды, то есть вы видите это и вы восторгаетесь хорошими качествами, вы им не завидуете, вы просто радуетесь от того, что в мире существует добродетель. И все это аспекты сорадования. Очень глубокое состояние, друзья, очень замечательное. И, соответственно, мысли, любые мысли, которые у вас в сердце рождают вот это сорадование, которое связано с тем, что вы видите, что кто-то что-то обрел, и вы желаете ему того, чтобы он не потерял это обретение. И радость от этого обретения – это практика сорадования, друзья. И, соответственно, четвертое состояние – это мысли невозмутимости, мысли равностности. И, ну, что это такое? Ну, как родители, вот тут приводится пример, опять же, с родителями. Как родители зачастую равно относятся к каждому из своих детей, то есть если что-то случится, то они будут заботиться о каждом из своих детей, ну, хорошие родители. Мне приходит сразу в голову, наверное, из-за загрязнения ума, что какого-то ребенка они могут любить больше, какого-то меньше, но в среднем каждый ребенок проходит, знаете, стадии, когда он маленький, когда он там растет и так далее и тому подобное. И на каждой из этих стадий родители относятся к нему, к детям одинаково у них. Они это заложены какими-то вот такими аспектами. Любят, оберегают их и так далее. Как и к каждому ребенку они будут так относиться в среднем. Вот. Также точно, так. Сохраняют одинаково равностный ум по отношению к каждому ребенку, так и через невозмутимость сохраняют равностный ум по отношению ко всем живым существам. То есть как это? Есть человек вам приятный, есть человек вам неприятный. Вы расцениваете их абсолютно одинаково. ведете себя по отношению к ним одинаково. С любящей добротой, с сорадованием, с состраданием, с невозмутимостью. Здесь также сказано, что, это состояние возникает за счет грамотной сбалансированности предыдущих трех состояний. Когда ваш ум уже пребывает вот этой благопожелательности, и автоматически никакой объект не способен эти состояния разрушить во всем мире. То есть, если там вы видите страдающего, то у вас тут же состояние сорадования. Если вы видите счастливого человека, то у вас не возникает зависти никакой к нему, знаете, там. Вы не начинаете учить, что этот мир там плохой, но что он это, скорее всего, потеряет, вы радуетесь этому. И вот это состояние по отношению ко всем видам существ, то есть там к нейтральному, к вашему другу, к вашему учителю, к вашему врагу, к самому себе, это порождает состояние невозмутимости. А здесь также... Вот, спрашивается, когда человек практикует невозмутимость, как он относится к живым существам? Практик считает так: в любви, в любящей доброте, в сострадании, в сорадовании человек радуется всем живым существам. Устраняя эту радость, он побуждает невозмутимость, равностное отношение. Человек может подпрыгнуть от радости при встрече с давно потерянным другом, затем успокоиться, побыв с ним какое-то время. Также точно практик, поживший долгое время с любящей добротой, состраданием и сорадованием, достигает состояния невозмутимости. То есть это как бы вы повыгли в этих состояниях, и состояние положительное, но ровное. Это уничтожение неприязни и симпатии по отношению к людям. То есть вы перестаете людей различать как человека неприятного, человека приятного, человека нейтрального, человека равнодушного. Это просто человек. И это является невозмутимостью. Что же можно еще по этому поводу сказать, друзья? Чуть-чуть в дополнение. Тут есть другие учения, я коротко как бы объясняю. Невозмутимостью также является понимание, что как бы человек себя ни вел, он ведет себя каким-то образом из-за определенных причин. И он является первым, кто получит результат от этих причин. Весь наш мир, все наше поведение и поведение окружающих наших людей – это цепочка причинно-следственного возникновения. Видя это, у вас, как бы осознавая это, у вас возникает невозмутимость. То есть понимание того, что в принципе, ничего с людьми вы не сделаете. Вы никогда не сможете их изменить, никогда не сможете надолго там что-то такое, вовлекаться в их жизнь. То есть нет никакого смысла как бы сильно на них пытаться влиять, пытаться их изменить без их желания на то. То есть вы становитесь нейтральным к этим людям, позволяя им быть такими, какие они есть, если они не хотят меняться, но при этом испытывая к ним три предыдущих состояния. Вот, друзья, как-то так, наверное, на этом мы закончим обсуждение четырех безмерных состояний, как они описываются в Вимути Маги. Здесь есть еще немножко дополнительной информации. Тут вообще есть какая-то информация, какая-то более полезная, какая-то менее полезная, но мы здесь не говорим о практике, а говорим об общем освещении объектов, так сказать, которые даются в буддийских монастырях в обучении, поэтому не будем разбирать это настолько подробно. И на этом мы закончим наше сегодняшнее обсуждение, друзья. Я желаю вам всем с уважением к Будде, с уважением к его учению, с уважением к святым учителям. Я желаю, чтобы силой наших заслуг, силой наших хороших качеств мы не свернули с пути, чтобы мы следовали ему, пока не достигнем полного освобождения от всех страданий. Счастья вам, друзья!